В гостях у «Радио Спутник» заместитель председателя Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Бобров. Меня зовут Илья Харламов. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обсудим наиболее заметные события. Начать предлагаю вот с чего. В ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, признали пытки, избиения заключенного. Это большая история, которая наделала много шума. Видео появилось в сети, где, в общем, одного из заключенных, другие заключенные, ну, пытают, наказывают, скажем так, бьют по одному месту интересному, и потом он показывает результаты. Это, конечно, все очень чудовищно выглядит. И заместитель главы организации ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники вот СИЗО «Кресты-2», это все происходило в Санкт-Петербурге, не предотвратили избиение заключенного. Сразу же вспоминается, конечно, большая нашумевшая история про пытки в Ярославской колонии. Там тоже было много чего интересного, хотя слово «интересное» здесь, наверное, неуместно, но просто страшного, да, там принимали участие уже сотрудники в некоторых процедурах, скажем так, связанных с заключенными. Скажите, пожалуйста, как действовать, что делать человеку, который оказался в таких обстоятельствах? И вообще вот мы знаем, что есть телефон, это все снимается, да. Насколько регулярно это явление в российских пенитенциарных заведениях?
К сожалению, пытки в нашей тюремной системе встречаются. Не могу сказать, насколько часто, но исходя из судебных решений и прежде всего Европейского суда по правам человека, достаточно часто. Ну что делать? Нужно обращаться в правоохранительные вышестоящие органы и к общественным наблюдателям. У нас у единственной в мире есть такой институт, как общественные наблюдательные комиссии. К ним можно обращаться, и они на контроль такие случаи будут ставить и дальше ни один, ни два раза контролировать ситуацию. Помогает иногда.
Правозащитники, я так понимаю, они имеют право посещать заключенных, которые с этим явлением столкнулись, да? Ведь тот, кто подвергся пыткам или избиениям, или издевательствам в заключении, иной раз, я так понимаю, боится обращаться, ну, жаловаться просто, потому что потом ему просто житья не будет. Это же тоже большая проблема.
Да, они могут пообщаться наедине с адвокатом, либо с членом ОНК, и обсудить все эти обстоятельства. И никто не вправе записывать их разговор. А что касается контактов заключенных с тюремщиками, скажем так, то все это должно фиксироваться на видеокамеру обязательно. То есть она и снаружи стоит, и постоянно у него на груди закреплен вот этот вот... Это видеокамера. Все должно постоянно фиксироваться. В этом случае, когда это случилось в Крестах, к сожалению, камеры были отключены. Не знаю, нарочно ли. Ну, я не исключаю, что и нарочно. Потому что зачем их было отключать?
То есть мог быть какой-то сговор, в общем, тех людей, кто экзекуцию устраивал, с руководством, с сотрудниками?
Есть основания предполагать. И хорошо, что руководство ФСИН это не скрывает.
Угу. А что касается все-таки, вот давайте еще раз попробуем расписать алгоритм действий, все-таки человек, который с этим столкнулся, и который, может быть, не имеет возможности там куда-то на волю обратиться к каким-то адвокатам, правозащитникам, там, в правоохранительные структуры.
Обращаться нужно к руководителю колонии, обращаться нужно в прокуратуру, которая курирует это учреждение. Прокурор должен выехать на место, разобраться в ситуации. Если это не помогает, то нужно обращаться в другие инстанции и к правозащитникам, и к уполномоченному правам человека, как в субъекте федерации, так и в России. Достаточно часто сейчас уже это начинает помогать. То есть не требуется судебных решений для подтверждения пыток. В тех случаях, когда удается установить факты пыток, и до нашего совета они доходят, благодаря в том числе и нашему вмешательству, удается ситуацию немножко стабилизировать. Мы, когда участвуем в выездных заседаниях в разных субъектах, мы постоянно посещаем колонии. Непосредственно председатель совета Михаил Александрович Федотов это делает с другими членами совета. И на все такие случаи мы обращаем внимание.
Скажите, пожалуйста, каково наказание для виновных в пытках, в издевательствах, в оскорблениях заключенных, будь это сами заключенные, которые действуют либо по своему усмотрению, либо там с ведома начальства, и каково наказание для сотрудников, которые принимали, как в Ярославской колонии, просто прямое участие в преступлении? Это, наверное, так можно назвать.
По Уголовному кодексу там наказание в виде лишения свободы свыше 10 лет.
Угу.
Так, и для принимающих участие, и для должностных лиц. А для должностных лиц там еще и дополнительные наказания есть в виде запрета занимать соответствующие должности и другие там есть.
А совет отслеживает вот судьбу тех сотрудников, которые в Ярославской колонии вот это все вершили, творили? То есть вот какой-то мониторинг есть таких дел, да? И вообще эти дела есть по наказанию виновных в подобного рода деяниях?
Есть. У нас есть целая профильная комиссия по контролю за правоохранительными органами и пенитенциарной системой. Возглавляет ее Игорь Александрович Каляпин. На его счету уже больше сотни привлеченных к ответственности либо приговоренных к лишению свободы должностных лиц правоохранительных органов и десятки решений Европейского суда. Не только резонансные, но и достаточно рядовые случаи он и коллеги отслеживают, и мы постоянно в курсе ситуации, которая есть вот с этими проблемами. Мы еще предлагаем много предложений для совершенствования судебной системы, чтобы у нас не было 99% обвинительных приговоров.
Да.
Потому
даже
что
больше,
это получается.
Там 0,4, по-моему, всего оправдательных.
Да, 0,4%. Если у нас получается там сотрудник Следственного комитета либо полиции возбуждает уголовное дело, то получается, ты точно сядешь, что ли? Потому что оно точно дойдет до суда, а, как правило, лишение свободы срока.
Есть случаи, когда судебное решение — это просто переписанные вот документы, да, прокуратуру, то есть обвинение.
Так оно и делается. Поэтому одно из предложений совета — это необходимо создать так называемые следственные судьи. У нас проблема в том, что тот судья, который дает сначала санкцию на лишение, на домашний арест, либо на предварительное заключение, он же потом будет дело рассматривать. Он же дает санкции на всякие разные оперативно-розыскные мероприятия. Ну, конечно же, ворон ворону глаз не выклюет, как он будет сам потом в своем деле разбираться иначе, чем он уже согласовал все это. Поэтому надо, чтобы одни судьи занимались доследственной проверкой и истребованием доказательств и вопросами заключения под стражу, а другое дело уже потом после обвинительного заключения дело рассматривал. Так будет обеспечена хоть какая-то независимость. Такого рода предложений по гуманизации судебной системы у нас 27. В 2017 году мы их направляли в администрацию президента, некоторые озвучивали президенту. Из них принято только одно – созданы апелляционные и кассационные суды. Угу. Остальные, к сожалению, нет. И сейчас один из основных докладов на ближайшем заседании с участием президента будет посвящен этой теме.
Статистика 99,6 обвинительных заключений, так, если абстрагироваться, она свидетельствует о том, что следственные органы, прокуратура, вообще правоохранительная система работает идеально, да, то есть все, что доходит до судов, значит, это действительно, эти люди действительно преступники или граждане, совершившие какое-то правонарушение, что, конечно, ну, как мы только что сказали, не совсем так. Если уж вы упомянули об ЕСПЧ, вот по одним и тем же составам, скажем так, да, по одним и тем же случаем. Вот суммы компенсации, скажем, связанные, назначаемые гражданам Российской Федерации и гражданам других европейских стран, они соизмеримы или для россиян все-таки поменьше ЕСПЧ назначает?
Для россиян ЕСПЧ назначает немножко поменьше.
Немножко или множко? Вот это важная деталь. То есть каково отношение к гражданам России?
Меньше назначает Европейский суд о взыскании с Российской Федерации, потому что учитывается благосостояние населения и экономическая ситуация в стране.
А что касается подчинения России ЕСПЧ, да, вот это транснациональное право, есть же идея о том, чтобы не подчиняться каким-то международным или иностранным судебным инстанциям, в общем, и идеи периодически баражируют, вы как к ней относитесь? Чтобы ЕСПЧ ничего не значило. Но я понимаю, что это связано с Советом Европы, это большая история, тем не менее.
Я считаю, что России нужно оставаться в Совете Европы, и чтобы на Россию распространялась юрисдикция ЕСПЧ. По тем небольшим статьям Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, по которой ЕСПЧ работает, у нас очень много в России проблем. Если Европейский суд не будет арбитром над российскими судами, то мы тогда будем в этой каше еще дольше вариться, еще больше прав будет нарушаться. Так, хоть какие-никакие судебные решения, судебные дела иногда доходят до Европейского суда, получаются прецеденты, но, к сожалению, мы продолжаем и продолжаем повторять те же самые ошибки. А ведь существует нормативный акт, по которому неисполнение высокой договаривающейся стороной, то есть Российской Федерации, решения Европейского суда может привести к приостановлению членства в Совете Европы, либо даже к прекращению. И этого тоже нельзя допускать.
После паузы об опасностях такси. Вот какая-то совершенно запредельная информация появилась. Департамент транспорта Москвы ее на всеобщее обозрение выставил, скажем так. Да. Оказывается, в городе Москве, в столице, более трети таксистов работают без выходных. Фактически, об этом заявил замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин. И, в общем, вы знаете, все-таки это напрямую связано с безопасностью граждан, с их правами, да, ну, прежде всего, с базовым правом на жизнь. Вот что с этим делать? Как понять состояние водителя, человека, который садится в такси? Каковы меры предосторожности, да, ведь сейчас такси – это популярная вещь, но чуть ли не каждая вторая машина, в общем-то, это такси, и пользуются этой услугой очень часто, но, тем не менее, подвергают себя риску.
Но ситуация совершенно недопустима, как и так они работают без выходных. То есть они сюда приезжают до 3 месяца, если у них есть патент, то, соответственно, год, а потом еще год, и что они, год и 2 года работают без выходных. Здесь необходимо уточнение, а так, в принципе, мы, наверное, обратимся в трудовую инспекцию города Москвы и в городскую прокуратуру с тем, чтобы они проверили эту информацию и прояснили ситуацию. Это просто недопустимо, чтобы нас возили настолько уставшие люди, которые работают без выходных.
Вам не кажется, Евгений Александрович, что тут надо понять базовую вещь? То есть, где, может быть, сами водители такси нарушают свои права, да, в том числе право на отдых, или же работодатель такие условия выставляет, в том числе и денежные, да, условно говоря, вот тебе в аренду машину, я даю тебе в аренду машину, ты должен отдать такую-то и такую-то сумму в сутки. И вот для того, чтобы выработать эту сумму и себе что-то еще оставить, надо и работать по там, 16-18 часов без выходных.
Работодатель, конечно, такие условия устанавливает, и в условиях увеличивающейся конкуренции, потому что еще и серых таксистов достаточно, они вынуждены нарушать и закон, и свои права. Конечно же, они знают о том, что недопустимо работать без выходных, и что при такой усталости они намного чаще попадают в аварии, чем другие. Но они вынуждены этим заниматься, поскольку приехали сюда не просто работать, а зарабатывать. Хоть небольшие, но все-таки деньги. А для их семей это достаточно большие деньги.
Но здесь надо наводить порядок. Я думаю, вы с этим не можете не согласиться.
Конечно,
потому что
абсолютно.
Это связано с безопасностью огромного количества людей. Кстати говоря, уже есть конкретный иск, но не связанный с усталостью там, того или иного водителя, а с их некоторыми нечестными действиями. Так я аккуратно назову. То есть иск к Яндекс.Такси. Вернее, не к Яндекс.Такси, а вот воспользовался человек приложением мобильным. В результате водитель не тот маршрут, который даже навигатор показал, выбрал, там возил кругами-крюками, чтобы сумму увеличить. Человек не попал в Санкт-Петербург, у него сорвался контракт, пришлось покупать новый билет, но опоздал на поезд и так далее. Вот здесь что посоветуете, да? Как действовать, когда ты даже видишь, что тебя не так, везут не туда, ну а таксист же может быть агрессивным, да? Он же уставший.
Все равно нужно обращаться в вышестоящие инстанции, в департамент потребительского рынка, если это в Москве, либо в прокуратуру. Много судебных исков таких рассматриваются, много их удовлетворяется. И здесь хотелось бы, чтобы суды наконец стали выносить частные определения в отношении вот этих вот такси-агрегаторов. Потому что если одни и те же нарушения повторяются, и после вступивших в законную силу судебных решений о незаконности таких действий никаких мер не принимается, нужно уже помимо штрафов выносить и частные определения. А они исполняются так же, как судебные решения. Неисполнение, непринятие мер влечет привлечение к уголовной ответственности по статье 315 со значком 1. Неисполнение вступившего в законную силу решения суда. Вот этим надо бы, чтобы суды занялись тоже.
Еще тоже вопрос, который очень многих волнует. Буквально накануне был случай, когда водитель автобуса уже рейсового потерял сознание, впал в у него был эпилептический приступ, и там, ну, наверное, вы тоже слышали об этом, женщина, так сказать, ручник схватила, дернула, в общем, как-то остановился этот автобус, но, тем не менее, 2 жертвы есть, 2 погибших. В общем, оказывается, что водитель был болен эпилептическим, насколько можно понять. И вопрос возникает, а как же у нас налажена система медицинского контроля состояния водителя, тем более тех транспортных средств, которые перевозят людей массово. Это даже не такси, это автобусы.
Система эта по-разному налажена, но вызывает большое удивление, что такие вот резонансные случаи происходят в Москве. Уж здесь-то, казалось бы, что мешает нормально это все наладить. И сейчас фактически по нескольку случаев в год у нас в Москве таких случается. В прошлом или в позапрошлом году на Кутузовском проспекте автобус выехал в автобусный переход, въехал, тоже там один или два человека погибли.
Были жертвы.
Есть дела случая, когда у человека вроде бы нормального заболевания никаких нет, но потом внезапно появляется. Но здесь бывают и усталость, бывает и некачественный контроль, плохая предрейсовая подготовка. Здесь нужно больше внимания обращать на эти случаи и принимать конкретные меры.
Ну, надеюсь, что они, да, будут приниматься, действительно. Небольшой перерыв и обсудим удаленную работу.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Значит, вот какое дело. Официально трудоустроенным сотрудникам предлагается разрешить работать удаленно. Это инициатива Общероссийского народного фронта. В принципе, согласно законодательству, которое действует, и так может человек работать дистанционно, ну, там, понятно, находиться на рабочем месте или откуда-то работать, но, тем не менее, вот бывает необходимость, когда приходится работать из дома. Ну, правда, не знаю, насколько корректно об этом пишут СМИ. Например, они в качестве причин удаленной работы называют пробки, да, но я понимаю, что пробки — это, конечно, действительно бич современного мира и города Москвы, в частности, хотя с ними вроде бы борются, но тем не менее 16-й пункт или глава 16 Трудового кодекса Российской Федерации режим рабочего времени, в общем, нуждается в какой-то корректировке. Что вы скажете об удаленной работе, о том, кому она может потребоваться, да, как добиться от работодателя этого, потому что ведь работодателю очевидная вещь, нужно, чтобы сотрудник был на месте, да, и всегда в обойме, в таком физическом смысле, да, не виртуальном, а именно физическом. Вот весь этот комплекс проблем прошу вас прокомментировать.
Специальности, по которым возможно работать в удаленном режиме, следует как можно шире развивать. И здесь даже дело не столько в пробках, потому что, стоя в пробках люди простаивают, а могли бы в это время посвящать работе. Удаленную работу можно было бы хорошо практиковать в отдаленных регионах, где нет ни транспорта, ни каких предприятий, коммуникаций и прочего. Если в населенном пункте, даже в сельском или полусельском, есть интернет, но негде трудоустроиться, то удаленная работа позволяет сводить концы с концами. И как раз вот этим бы и стоило заняться. Мы сейчас готовим спецзаседание по развитию Дальнего Востока, по сбережению населения там, и видим, что приоритеты расставлены немножко не так. Хотят удержать население и хотят привлечь как можно больше мигрантов. Нужно создавать...
На Дальнем Востоке.
Да.
Но мигрантов понятно откуда. Из соседней страны.
Из всех соседних стран. Нужно создать нормальные условия для всего населения, хоть постоянного, хоть временного. А мигрантам уже опцию предоставлять в виде гражданства, там, легализации и так далее. Ну так вот, если в удаленных районах можно будет больше людей трудоустроить путем удаленной работы, позволяющей никуда не ездить, не ходить, а вот так вот через интернет, либо еще как-то, это было бы просто супер. Поэтому вот эту сферу нужно всемерно развивать, и мы поддерживаем эти предложения.
Но скажите, это на законодательном уровне как-то должно быть отрегулировано и на уровне подзаконных актов, где расписано, в общем, кто имеет право, да, и алгоритм действий, чтобы работодатель, в общем, согласился на это, да, потому что когда, скажем, это ограничивается общими фразами, да, что человек имеет право, этого явно мало, да, нужно как бы эти самые права детализировать, конкретизировать.
В Трудовом кодексе общие нормы есть о праве работать удаленно, а в других отраслевых законах, посвященных конкретным видам работы профессий, они расписаны. Так что это, в общем-то, предусмотрено. Просто нужно это как можно больше расширять, чтобы повышать у людей инициативность в собственном жизнеобеспечении и также обеспечивать инициативность органов власти, прежде всего местного самоуправления, в развитии профессий, должностей и специальностей, по которым можно было бы работать, не выходя из дома.
Угу. Ненадолго прервемся и обсудим первый трудовой опыт. Проведено исследование, эксперты посмотрели на молодых людей, которые устраиваются впервые в своей жизни на ту или иную работу. Продолжаем тему, связанную с работой. И на их, скажем так, карьерный рост или отсутствие такового. И, в общем, выясняется, что, значит, с первого места работы молодые люди уходят прежде всего по причине низкой зарплаты или же неудовлетворительном, из-за неудовлетворительного содержания труда. То есть, ну, вот то, что человек делает, не нравится, да, не устраивает. И половина молодых людей уходит с первого места работы в течение года. Вот как раз по этим самым причинам. Да, мало денег или, в общем, делают не то, к чему считают себя призванными, что нравится, да, что открывает какие-то перспективы. Вот как вы эту информацию прокомментируете?
Я считаю,
это
что
нормально,
здесь,
наверное.
Здесь молодым людям нужно просто набраться побольше терпения и постараться поработать как можно больше, чтобы набраться опыта, а потом уже решать, где им работать. Потому что вот такие вот завышенные ожидания... Вроде бы работа не очень интересная, а на самом деле ты просто в нее не вник. Зарплата какая-то не очень большая, а на самом деле ты пока ее еще и эту ты особо не заслуживаешь. Дело приводит к таким вот завышенным ожиданиям, что люди думают, что они не нужны, надо бы в другом каком-то направлении поработать. Я считаю, что им нужно просто чуть подольше позаниматься по определенной специальности. Ведь они же учились, какое-то образование имеют. Чтобы получить опыт и дальше уже, находясь на более высокой ступеньке, более осознанный выбор делать. Исходить нужно из того, молодые люди вот интересуются зарплатой. Зарплата на самом деле на третьем месте. Угу. На втором месте интерес. А на первом признание. Если ты чувствуешь, что твоя работа нужна людям, и ты испытываешь потребность самореализации именно вот в таком положительном ключе, то исходить как раз нужно из этого. А зарплата — это всего лишь третье.
Вот знаете, интересно, мне тут подсказывают, и не могу не согласиться, что при приеме на работу один из пунктов, как правило, гласит о том, что требуется какой-то опыт. То есть, ну, да. От года и выше. Но если человек со студенческой скамьи или там из, как это называлось раньше, техникума, теперь колледжа, должен начинать свою трудовую деятельность, где этот опыт взять, да? И, в общем, как добиться от работодателя уважительного к себе отношения и соблюдения прав?
Ну, здесь как давайте Евгений Онегин. Он уважать себя заставил и больше выдумать не мог. Здесь нужно все-таки, я говорю, терпение и настойчивость немножко усилить с тем, чтобы работодатель сам сначала к тебе присмотрелся, а потом уже и у тебя, глядишь, интерес появится. Здесь нетерпеливости не должно быть ни в коем случае. То, что зарплата маленькая, так она у всех маленькая сначала. Москва не сразу строилась. Мы вот с моими коллегами, хоть с профессором, хоть с председателем совета, помню, смотрели, кто... сколько профессий освоил, скажем, с 15 до 25 лет. И почтальоном, и разнорабочим, и грузчиком, и мебельщиком, и кем только не работали. И не потому, что постоянно везде скакали, а потому что нужны были деньги, попробовал здесь, а вот здесь вот подольше остался, поработал. Это в свободное от учебы время. А потом уже, когда отучился, уже получил знания, перешел на практику, поработал не полгода, не годик, а чуть подольше, и посмотрел, нужно ли тебе это или нет. Нельзя сразу соскакивать с поезда, понимая, что, наверное, он не туда идет. Угу. Все мы думаем, что специалисты в разных отраслях и преждевременно соскакиваем с поездов. Этого нельзя делать.
По следам протестов сразу после короткого перерыва. Ну вот один из участников несогласованной акции в Москве был объявлен в розыск, как мы знаем. Об этом он узнал, по его словам, находясь за пределами города, явился сам в полицию, ну, вроде бы как сдался. Давайте еще раз, ну, некоторый ликбез устроим, что грозит за участие не в согласованных акциях, почему этот человек был объявлен в розыск, и что делать с нарушениями прав протестующих. Такие тоже были, но мы видели, что не всегда себя корректно вели правоохранительные органы.
Я, честно говоря, небольшой специалист по митингам, только лишь потому, что у нас целых половина совета занимается митингами, и так они этим обеспокоены, что больше я никакой активности от некоторых из них не вижу.
Но это очень актуально сейчас в обществе, это обсуждается, поэтому, наверное, и занимается совет этой проблемой.
Ну да, это достаточно актуально. Здесь проблема в том, что я на самом деле не понимаю, почему власть отказывает в согласовании митингов, либо согласует их совсем в непонятных местах. Вот у нас есть город Геленджик, там есть переулок такой красивый, улиц Чехова и Пушкина, и там постоянно митинги согласуют, больше нигде. Угу. Все бы хорошо, если бы не то, что это кладбище вообще-то.
А, вот так.
Но неужели действует? Больше нет? Конечно. Поэтому мы предлагаем во всех населенных пунктах и городах, и селах одну из центральных площадей основных предусмотреть под митинги и не отказывать в их проведении. Зачем они отказывают?
Типа гайд-парка, парка, да?
Ну, не такой, как в Сокольниках, да. Куда никто не ходит. Угу. Но нормальное такое хорошее место.
Ну, коротко, что делать человеку, если он получил дубинкой, сам того не ожидая, естественно, ничего, собственно, не делая плохого?
Идти в травмпункт, снимать побои и писать заявление в полицию. В прокуратуру можно еще обратиться.
Это самые такие, ну...
Начинать нужно с этого.
Начинать нужно с этого и каким-то образом, видимо, отслеживать прохождение этих документов, да, ведь они могут застрять.
Конечно.
Спасибо. Заместитель председателя Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Бобров.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.